Говорит «Радио Свобода». Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. И мы там пили мед. Деятели российской культуры у веки 20-м и о себе. В гостях писательница Лидия Лебединская. Самым грустным событием ее жизни она называет неприем в пионеры из-за происхождения. В их дом ходил буржуазный поэт Велимир Хлебников. Ее крестил поэт-эмигрант Вячеслав Иванов. А бабушка говорила по-французски. Самое светлое воспоминание – первая публикация в московской газете ее стихов во время войны, на гонорар от которых она купила целое ведро ландышей и отнесла их в подарок поэту Михаилу Светлову. По мнению Лидии Лебединской, одной из причин самоубийства Марины Цветаевой было неверие в победу. «Фашизм, – говорила Цветаева, – страшнее татарского ига. Он уничтожает человеческую память». В понедельник Цветаева должна была начать давать Лебединской уроки французского языка, но до понедельника было воскресенье. Оно в 41-м году пришлось на 22 июня. «И мы там пили мед». Передачу подготовили Илья Дадашидзе и Вероника Баде. Программа впервые вышла в эфир 27 ноября 2000 года.
В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами писатель Лидия Лебединская. Год рождения 1921.
За себя я не боюсь, я совершенно не боюсь смерти, я спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что, как говорит доктор Карелин, что на Земле 100% смертность. Никто еще не остался жить навсегда. Поэтому надо к этому относиться спокойно. Я ложусь спать и всегда говорю спасибо, что еще был один день. Хороший или плохой, но все-таки это был день жизни на Земле. Меня никогда не интересовало, честно сказать, будущее. Я считаю, это великая мудрость и милость природы, что от нас закрыто будущее.
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Радио Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами писатель Лидия Лебединская, автор книг о декабристах, Герцене, Льве Толстом, Горьком, Блоке, мемуаров «Зеленая лампа». Из воспоминаний Лидии Лебединской.
Моя мать носила клетчатую кепку и дружила с футуристами, потом с лефами. Работала с Велимиром Хлебниковым и Алексеем Крученых в Ковросте, Кавказское отделение окон роста, сочиняла агитплакаты. Отец с упоением декламировал Бунина. В гостиную сквозь сад и пыльные гардины струится из окна веселый летний свет, хрустальным золотом ложась на клавесины, на ветхие ковры и выцветший паркет. Не знаю, что напоминали ему эти строки. Вероятно, где-то в его голубой толстовской крови бродили воспоминания о старинных усадьбах, заросших прудах и столетних липах. помню, у него хранились визитные карточки с золотым обрезом и маленькой короной, на которых паутинно-каллиграфическим почерком было выведено «Граф Борис Дмитриевич Толстой». Внизу отец приписал фиолетовыми чернилами «Сотрудник Госплана РСФСР». Он оставлял эти карточки друзьям и знакомым, когда не заставал их дома. «Боря, это плохо кончится», — вздыхая, говорила мама. Но отец утверждал, что так же, как до революции, только подлец мог отказываться от происхождения пролетарского, так же после революции порядочному человеку не подобало отказываться от происхождения дворянского.
Дед Льва Николаевича, Илья Андреевич Толстой, которого он изобразил в романе «Война и мир» под именем старого графа Ростова, он даже сохранил имя отчества Илья Андреевич Ростов, у него был брат Василий Андреевич, родной брат. Толстой шел вот от Ильи Андреевича, а наш род шел от Василия Андреевича Толстого. Так что мой прадед был двоюродный брат Льва Николаевича. Боковая, так сказать, линия, но та же самая. Графская линия от Петра Андреевича Толстого, который получил свое графство при Петре I.
Мыслящим человеком в нашей семье была бабушка, мать моей матери. В молодости она преклонялась перед Чернышевским, подражая Рахметову, спала на досках и в 1888 году сочиняла такие стихи. «Если б я была мужчиной, я была б теперь студентом, изучала бы науки и слала бы декадентом. Но, увы, я просто дама, полон дом у нас прислуги, между спальней и детской я делю свои досуги». Всю жизнь бабушка благоговела перед Некрасовым, и когда родителей моих не было дома, декламировала наизусть «Мороз, красный нос» и «Железную дорогу». Я была ее единственным и благодарным слушателем.
Лидия Борисовна, в вашей жизни было множество событий, встреч и дружеских общений. Что запомнилось вам больше и ярче всего?
Какое, печальное или веселое? Если говорить о самом печальном событии, которое мне больше всего запомнилось, ну, много было, за такую жизнь всякое было. Но вот первое грустное очень у меня было ощущение, и ощущение какой-то незащищенности, это когда меня не приняли в пионеры. Мне было 9 лет. Это было ужасно. Меня не приняли из-за происхождения. На пионерском сборе один мальчик, Джон, его назвали так в честь Джона Рида, он сказал, что меня нельзя принимать в пионеры, потому что его семья знает нашу семью очень давно, еще в Баку, и что к нам ходил буржуазный поэт Хлебников, что меня крестил поэт-эмигрант Вячеслав Иванов, и что моя бабушка разговаривает по-французски. И вот наш пионер-вожатый Фатя Гурарий такой был, он потом был очень известным фотокорреспондентом, сейчас, по-моему, он живет в Америке. Он очень растерялся. Он сказал про Вячеслава Иванова: «Я ничего не знаю, но я думаю, Толстая, что крестили тебя без твоего согласия. И, наверное, ты бы отмежевался от несознательного поступка своих родителей». Тут я похолодела, потому что отрекаться от родителей, да еще от бабушки, я бы никогда в жизни не стала. Он сказал: «Ну, а насчет Хлебникова, может быть, Маяковский не без его влияния покончил самоубийством». Я говорю: «Но Хлебников умер в 21-м году». Но он это замял как-то и все. Ну, а что бабушка по-французски разговаривает? Он сказал: «Это ничего, это любые знания можно обратить на дело пролетариата». Тем не менее, значит, проголосовали, и меня не приняли. Он меня спросил: «Это все правда?» Я говорю: «Это все правда». Я знала, что это правда, но что это плохо, я не знала. И вот то, что ты не можешь защитить себя как-то и ничего объяснить, вот это ужасное ощущение. На этом моя политическая карьера кончилась. Я больше никогда не вступала ни в комсомол, ни в партию. И понимала, что это бывает чревато. Ну, а если говорить о светлых каких-то воспоминаниях, то их очень много. Пожалуй, одно из самых волнующих было впечатлений, когда были в газете «Вечерняя Москва» напечатаны первые мои стихи. Это был 42-й год. Вот и тут я очень волновалась. Я помню, как я стояла около киоска, чтобы купить эту газету. Сейчас, когда выходят какие-то публикации, ну, конечно, всегда приятно, но уже, конечно, того волнения, которое было, не было. Потом еще мне даже заплатили гонорар. Это меня совсем удивило. И я на этот гонорар купила огромное ведро ландыша и принесла Михаилу Светлову в подарок. Я не знала, что делать. В 42-м году ничего нельзя было купить. Он сказал: «Зачем ты это принесла? Здесь теперь пахнет, как в церкви, а я атеист», он сказал, и подарил мне в ответ большой кусок колотого сахара, который я тут же стала с удовольствием есть. Он сказал, что язычница.
Из воспоминаний Лидии Лебединской.
Мы познакомились с Михаилом Светловым мартовским вечером 42-го года. Он сам открыл мне дверь. Выцветшая маскировочная штора поползла по стеклу, закрывая огромное во всю стену окно. «Это тебе нужна рекомендация в литературный институт?» «Да. В 42-м году было напечатано в газетах несколько моих стихотворений, и я решила сдать досрочные экзамены в историко-архивном и поступить в литературный институт. Он взял у меня из рук тетрадку и, прочитав фамилию, написанную на обложке, Л. Толстая, улыбнулся. «Льва Толстая? Заходи, старуха». Мне было тогда 20 лет, и я очень обиделась. «А вы комсомолец?» – спросила я в ответ. «Что ты, дурочка, я уже старый политкоторжанин». И сразу стало легко.
Эта программа называется «И мы там пили мед». Пили ли вы мед этого столетия?
Конечно, пила. Не всегда был сладкий этот мед, но пила полной чашей. У меня, в общем, жизнь была очень счастливая, потому что меня окружали необыкновенно интересные люди. Это не от меня зависело. Сначала они бывали в доме моих родителей, вот у матери. Она писательница, поэт Татьяна Владимировна Толстая. У нее есть книжка «Детство Лермонтова», есть роман о Бестужеве Марлинском. И в нас в доме бывали очень интересные люди. А это невольно оставляет какой-то отпечаток в душе. В 18-м году мать жила в Тбилиси, и одна из первых стала переводить на русский язык грузинских поэтов, таких как Тициан Табидзе, Паола Ишвили. Я их видела у нас в доме. И вот когда они приезжали к нам, это был настоящий праздник. С ними приходил всегда Сергей Городецкий, Алексей Крученых, Юрий Олеша. Позже стал приходить Борис Леонидович Пастернак. Ну, а потом, когда я уже за Лебединского вышла замуж, то, естественно, его друзья стали и моими друзьями. А у него друзей тоже было очень много. Это мне пришлось в адресную книгу Союза писателей тех лет перечислить, чтобы рассказать о тех людях, с которыми мне приходилось общаться. Это вот был мед времени.
Расскажите о вашей встрече с Мариной Цветаевой.
Цветаевой встреча состоялась благодаря поэту-футуристу Алексею Крученыху, который был большим другом нашего дома. Он мне утром позвонил и сказал: «Купишь молоко, кефир, булки, мы поедем ко мне на дачу, только зайдем по дороге за Мариной Цветаевой». Теперь в Кусково ездят на метро, тогда мы долго ехали на электричке. Шли по пыльной такой улице Кусковской, там даже тротуаров не было, были деревянные мостки. И вот когда мы шли, то мы увидели фотографа уличного. А Крученых был страстный коллекционер. Он сказал: «Давайте сфотографируемся». Он перебежал улицу, подошел к фотографу и сказал: «Когда будут готовы фотографии?» Тот говорит: «Вечером». И вот мы сфотографировались. Это оказалась последняя фотография Цветаевой. Там Крученых, Марина Ивановна и я. А потом был длинный день в Кускове, в музее, где Цветаева в письме, она пишет в одном из писем: «Дайте мне покой и радость, дайте мне быть счастливой, и вы увидите, как я это умею». Я вот счастливый человек, потому что я видела, как она это умеет, быть хотя бы один день счастливой, потому что это был солнечный день, такой первый солнечный день в этом мрачном 41-м году. Мрачная весна очень была и начало лета. Ну и мы только был вот один такой момент, когда кто-то произнес слово фашизм. Она помрачнела очень. Я тогда не знала ее стихов о Чехии, Париж, Прага. Для нас это было что Луна, что Марс. А это были города, с которыми у нее была связана ее жизнь. И поэтому вот то, что фашисты заняли эти города, для нее было трагедией. Я думаю, что еще одна из ее причин самоубийства – то, что она не верила в победу нашу. Она не верила. Вот видя, как Гитлер торжествующе идет по Европе, она очень этого боялась. Когда кто-то из нас сказали, ну что, Марина Ивановна, пережили татарское иго, переживем фашизм. Она сказала, фашизм гораздо страшнее татарского иго, он уничтожает человеческую память. И тогда Крученых, чтобы разрядить это, сказал, пойдемте кататься на лодке. И вот потом был длинный день, катание на лодке, обед на дачном участке, где Крученых снимал свою комнатенку. Все любили друг друга, и было очень хорошо. И когда мы уже возвращались в Москву, в поезде. И она чувствовала мое восхищение ей. И она меня вдруг спросила, а вы знали ли я французский язык? Я сказала, что к своему стыду не знаю, хотя и мама, и бабушка говорят по-французски, но нас учили немецкому, потому что тогда верили, что мировая революция начнется в Германии. Нас в школе учили. И она сказала, ну, хотите, я буду с вами заниматься французским языком. Я немножко растерялась, потому что я знала, как она трудно живет, а платить мне было нечего ей. Это я так долго говорю, а она сразу сказала, ну, конечно, совершенно бесплатно, просто это для меня тоже будет практика. Позвоните мне в понедельник, она сказала. И вот как я считала эти дни, но время торопить нельзя, потому что до понедельника было еще воскресенье, 22 июня 41 года и началась война.
Из воспоминаний Лидии Лебединской.
Утро было серое. Обыкновенное июньское холодное утро. Грузовик, свернувшийся на дорогу, горбатую, с ямами и лужами, которые стоят в Подмосковье все лето, так и не успевая просохнуть от одного дождя до другого. Брызги комья грязи летели во все стороны. А вот и деревенская рубленная избенка, которую мы сняли на лето в деревне Внуково. Грузовик остановился, колеса его глубоко увязли в грязи. Навстречу мне шла Зинаида Александровна, жена летчика. Они вот уже не первый год снимали дачу рядом с нами. Я бросилась к ней, но вместо приветствия она спросила меня озабоченно и строго. «Ну как там, в Москве?» Не заметив ее отчужденности, я стала рассказывать, как долго пришлось стоять в очереди, чтобы вызвать грузовое такси. Зинаида Александровна досадливо отмахнулась. «А про войну-то что?» «Про войну? Какую?» «Да ты что, ничего не знаешь?» Час назад по радио выступал Молотов. Сказал, что Германия объявила нам войну. Финляндия и Румыния тоже. Они бомбили Киев, Житомир, Севастополь. Глядя на мое испуганное и растерянное лицо, она добавила, чтобы успокоить меня. Он сказал, враг будет разбит, победа будет за нами. Я молча повернулась и пошла домой. Подошла к крыльцу и крикнула. «Ба, война с Германией, Румынией и еще с кем-то. Нас бомбили, но мы победим». Бабушка не всплеснула руками и не произнесла «Боже мой», а жалостливо поглядела на Машку. Когда солнце спустилось к линии железной дороги и порозовели вершины сосен, я взяла Машку на руки и подошла с ней к забору. Бледная луна серебрилась в небе, еще совсем светлым. Машка показала на нее пальцем. Пряник летает. «Маша, ты боишься немцев?» Она решительно замотала кудрявой головой. «Нет, я куриц боюсь».
Всю войну была в Москве, никуда не уезжала. Но я дежурила в госпитале, когда к Москве все это приближалось. Вот дежуришь ночью, и сначала говорили, Калугу привезли, раненых привозили. Потом уже Малорославец привезли. Это, конечно, очень тоже сильные впечатления были, когда разворачиваешь их, перебинтовываешь. Этот запах крови запекшейся, эти вши, которые в гипсе в этом надо было вытаскивать. Глаза этих раненых. Когда начиналась воздушная тревога, все, кто мог ходить, все уходили в убежище, раненые. А те, которые не могли ходить, у них такие были лица, они все звали «Сестричка, подойди, подойди». Я не знала, что делать, как их утешать. Палаты-то большие были. И я тогда принесла из дома патефон с пластинками. Утёсова, Шульженко, Изабелла Юрьева. И вот когда я начинала с тревогой, я включала этот патефон. И отголоски этой мирной жизни, которые были в этих песнях, они людей успокаивали. Вот это поразительное было воздействие, вот великая сила искусства. Они как-то успокаивались, они начинали что-то вспоминать, там, как они танцевали под это, как они пели. И было очень смешно, когда 16 октября, это жуткая паника, и госпиталь эвакуировали. И мне главный врач такой, Никита Иванович Мохов, он мне сказал, забирайте свой патефон, госпиталь эвакуируется. И вот 16 октября. Вот уж страшный день. Это не дай бог никому никогда такое пережить, когда вся Москва бежала. А я тащилась с патефоном и с пластинками по улицам. На меня смотрели как на сумасшедшую, потому что думали, что я с вечеринки иду или я не знаю что. Но все равно я не верила, что могут взять Москву. В убежище мы не ходили. Бабушка не могла ходить уже тогда, у нее больные ноги были. Маленькая Машка у меня была, 2 года ей. Мама больна была, у нее язва тяжелая, желудка. Ну, решили, убьет, так убьет всех вместе. И сидели себе на своем Воротниковском переулке в одноэтажном домике. Ночью я ходила тушить зажигалки, если была не в госпитале. Так что я не вспоминаю войну. То есть это было ужасно, то, что гибли люди. Я помню вот эту радость, когда передали о разгроме немцев под Москвой. Вот это был действительно праздник. Не знаю, мне когда-то бабушка говорила, если хочешь быть счастливой, пусть у тебя отсутствует 4 качества. Это трусость, зависть, скупость и ревность. И ты будешь счастлива. И я так стараюсь жить. Ну, конечно, иногда приходится чего-то, пугаешься, но пугаешься в основном, когда с близкими что-то случается. А за себя я не боюсь, я совершенно не боюсь смерти, я спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что, как говорит доктор Крелин, что на Земле 100% смертность. Никто еще не остался жить навсегда. Поэтому надо к этому относиться спокойно и радоваться каждому дню, который тебя подарен. Вот я ложусь спать и всегда говорю спасибо, что еще был один день. Хороший или плохой, но все-таки это был день жизни на Земле. Потому что другая жизнь, я не знаю, какая будет и будет ли она. Меня никогда не интересовало, честно сказать, будущее. Я считаю, это великая мудрость и милость природы, что от нас закрыто будущее. Анна Андреевна Ахматова не случайно не разрешала гадать. И никогда сама не гадала. Она говорила, что это великий грех пытаться взглянуть в будущее. Ее не интересовали эти все прогнозы, предсказания. Я тоже стараюсь не гадать, не предугадывать, не предсказывать.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Вероника Баде и Илья Дадашидзе. С нами писатель Лидия Лебединская, автор книг о декабристах, Герцене, Льве Толстом, Горьком, Блоке, мемуаров «Зеленая лампа».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажу, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. И мы там пили мед. Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. В гостях писательница Лидия Лебединская. Арест отца Бориса Толстого в 1937 году и лагерь в Красноярском крае, где он скончался в 1942-м. История мужа писателя Юрия Лебединского. История мужа писателя Юрия Лебединского, близкого знакомого Александра Фадеева. Его встреча со Сталиным, арест и ссылка зятя, поэта Игоря Губермана, посаженного по надуманному обвинению. Она хотела бы жить в 40-е годы 19 века, во времена споров славянофилов и западников, Герцена и Аксакова, побывать на лекциях Грановского. А самые счастливые дни ее жизни – дни путча 91-го года. Это было событие века не только для России, но и для всего мира. И мы там пили мед. Лидия Лебединская. Передачу подготовили Илья Дадашидзе и Вероника Буде. Впервые в эфире 27 ноября 2000 года.
Радио «Свобода» вы слушаете программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. У микрофона Илья Дадашидзе и Вероника Боде. С нами писатель Лидия Лебединская, автор книг о декабристах, Герцене, Льве Толстом, Горьком, Блоке, мемуаров «Зеленая лампа».
По нашему поколению проехало все, что было в стране. Ужасные, конечно, годы были, 37-й. Я училась в этой школе, где учились дети ответственных работников. Я-то попала туда случайно, мы просто рядом жили. Это 25-я образцовая школа, где дети Сталина учились, Молотова. Но с ними-то было все благополучно, а там учились дети наших полководцев, дочка Бубнова. И вот в 37-м году, когда приходишь в класс, и кто-то лежит на парте, уткнувшись в руки и рыдает, это было ужасно. Но дети, наверное, были лучше взрослых, потому что мы не отказывались ни от кого. Мы с ними вместе ездили, занимали очереди в тюрьмах, чтобы передать передачи. А многие брали к себе оставшихся этих детей, чтобы их не забирали в детские дома. Это тоже было какое-то испытание. Ну, а потом, конечно, у меня был арестован отец. Вот недавно в газете «Московский комсомолец» был опубликован страшный документ. Это разнарядка Ежова на аресты по всему Советскому Союзу. Разнарядка. Там нет фамилий, ничего. Там только цифры. Вот у меня отец был арестован в городе Алма-Ата, потому что после убийства Кирова его как дворянина, а тем более, что он не скрывал никогда своего происхождения, уволили, как тогда говорили, вычистили. Хотя он в Госплане был довольно крупным экономистом, юристом. И он не мог в Москве устроиться. И он уехал в Алма-Ата. И вот его там арестовали вот как раз в эти месяцы, которые указаны в этой разнарядке Ежова. Это всего на 4 месяца разнарядка. С августа по декабрь 1937 года. И я посмотрела, там на Алма-Атинскую область 200 человек к расстрелу надо было приговорить, и 600 человек к первой категории, то есть к 10 годам заключения. И вот отец попал именно под эту разнарядку. А тогда мы ничего не знали, мы старались, хлопотали, узнавали, ничего. Единственное, пришло последнее письмо, мать, которая послала ему в Алма-Ата, но вернулась обратно, и там на конверте было безграмотной рукой почтальона или я не знаю кого написано «Адресат, сидите». С мягким знаком. Я узнала о его судьбе только после того, как у меня вышло первое издание «Зелёной лампы» в 1966 году. Я получила письмо от человека, у которого на руках он умер в 1942 году. Ему было 44 года.
Наш лагерь под управлением красноярских лагерей находился в глубокой тайге, в 15 километрах от станции Решеты. Лагерь у нас был инвалидный, то есть находились там все заключенные или больные физически, или маломощные, непригодные к тяжелому физическому труду. Однако работы были очень тяжелые – погрузка леса, вагоны или же земляные работы. Это вкратце те условия, в которых находился Толстой Борис Дмитриевич. На общие работы его выводили редко из-за очень слабого состояния здоровья. Это был обаятельнейший человек, я бы сказал, очень талантливый. Во-первых, это был замечательный рассказчик. Во-вторых, он прекрасно, подчеркивал, писал жалобы. Очень многие наивно считали, что если они напишут жалобу в Верховный Совет или Сталину на неправильность их заключения, их обязательно освободят. Все считали, что лучше всех напишет Толстой. Писал он эти жалобы безвозмездно, и даже когда получающие посылки старались чем-нибудь его угостить, то он упорно отказывался и только разрешал себе брать иногда махорку. Он был очень худой и изможденный от вечного недоедания и отсутствия курева. Часто его клали в больницу, но в тех условиях лечение было очень слабое из-за отсутствия хорошего питания и нужных медикаментов. В последний раз его положили в больницу в очень тяжелом состоянии. Часто, почти ежедневно, я ходила его проведывать. Но и то скромное, что я ему приносил, он уже принимать не мог. За день до смерти он уже был в бессознательном состоянии и уже меня не узнал.
Ваша семья подвергалась преследованиям не только в 1937 году, но и гораздо позже, в относительно вегетарианские времена. Я имею в виду арест и преследование вашего зятя Игоря Губермана.
Ни за что, ни про что его арестовали, предъявили ему странное обвинение в скупке краденных икон, что якобы он купил две заведомо краденные иконы в особо крупных размерах, а особо крупные размеры – это были 500 рублей. Но сослали его в Сибирь. Была такая замечательная женщина Людмила Наумовна Давидович, она говорила: «Странная у вас семья, одни на курорт едут, как на каторгу, а вы на каторгу, как на курорт». Потому что мы каждое лето, когда он уже вышел на поселение, мы ездили туда всей семьей и жили там. Он работал, приходил вечером, построил там баню. Вот я говорила, что у меня очень много друзей. Когда Губерман вернулся, его не прописывали в Москве, потому что у него не была снята судимость. Он прописывался где-нибудь под Москвой за 100 километров. Но как только становилось известно в органах, где он прописан, его немедленно оттуда выписывали. И тогда мне сказал Давид Самойлов, который жил в Пярну в это время. Он мне сказал: пусть он приедет ко мне, мы в Эстонии его пропишем. И он поехал к Самойлову, его там прописали. В Эстонии было немножко другое отношение ко всем этим делам. Они сочувственно относились к таким людям. И через год они сняли с него судимость, и он получил возможность прописаться в Москве. Так что я Самойлову благодарна на всю жизнь. Просто это было спасение. Но после того, как он прописался в Москве, ему позвонили из Авира и сказали, что принято решение о вашем выезде. Он не собирался уезжать. Но он сказал: я бы, может быть, съездил сначала, посмотрел, как, что. Они сказали: вам уже говорят, что это не разрешение на выезд, а решение о вашем выезде. Но они собрались и уехали.
Из воспоминаний Лидии Лебединской.
Нашей совместной жизни с Юрием Лебединским мечтали мы жить за городом, тосковали по природе, и чтобы услышать запахи пробуждающейся земли, мы шли через всю залитую асфальтом Москву в парк культуры имени Горького. Парк был пуст, мы проходили его насквозь, зенитные орудия тревожно тянули к небу длинные дула. Девушки-зенитчицы провожали нас ласковыми и завистливыми взглядами. Мы сидели на холодных каменных скамейках набережной и глядели на пряничную, белую с зеленым и красным, хомовническую церковку. Лопались почки на деревьях. Мы разговаривали и целовались. Целовались и разговаривали.
Как вы познакомились с Юрием Лебединским?
Это был июнь 42 года. Я тогда сдавала экзамены в историко-архивном институте и одновременно работала на радиоузле под Москвой, просто на транспортном радиоузле. Я ничего в радио не понимала, поэтому там такие огромные были аппараты. Когда они переставали работать, я их била кулаком просто, и они опять начинали работать. И вот я возвращалась после этого дежурства к знакомому такому писателю Марку Колосову, который вернулся с фронта и очень интересно рассказывал. Но я ему когда сказала, ты бы записал это свои фронтовые впечатления, он, смеясь, сказал, ну, я больше ашук, чем писатель. Если хочешь, я тебе буду диктовать. Ну, я стенографировала лекции, умела быстро записывать. И вот я пришла к нему, позвонила в дверь, но открыл мне не он, а открыл человек. Ну, я должна сказать, что мне показалось сразу, что это самый красивый человек на свете. Хотя он был довольно странно одет. Он был в таких галифе военных, в сапогах и в белой нижней рубашке. Вот так я его увидела первый раз, и он мне сказал «Лебединский», представился мне. А я сказала, а это мы вас в школе прорабатывали. Он сказал грустно. Да, кто меня только не прорабатывал, вкладывая в это слово совершенно другой смысл. А потом какое-то прошло время. Однажды я пришла и увидела, что что-то случилось явно. И Марк мне сказал, что вот её Николаевичу стало плохо. Он ушел в ополчение с первых дней войны буквально. И под Москвой был тяжело контужен очень. И вот это последствия контузии. У него начались такие обмороки, потеря сознания. И врачи его уложили и сказали, чтобы он не двигался, лежал. Семья Марка Колосова была в эвакуации. Полный разор в квартире, не прибрано. Я посмотрела на все это и думаю, нет, так невозможно. Ну, еще он лежал накрытый ковром, потому что даже белья не было постельного в доме. Но я на следующий же день пришла, принесла какие-то там старенькие простыни из дому. Перестелила все это, расставила всю мебель по местам, сделала полную перестановку, вымыла пол, вымыла окно и сделала эту маскировочную штору, потому что там даже не было этого. И в результате вечером нельзя было даже зажечь электрический свет. Москва была затемнена. Ну, вот так начало знакомство. И вот после его смерти, поскольку это была такая счастливая семейная жизнь, которая вообще, это была не семейная жизнь, это был роман такой на протяжении почти 20 лет. Я начал тогда вот писать свои эти воспоминания просто для того, чтобы еще раз пережить все, что мне пришлось пережить, вот это счастье, эту любовь, и чтобы дети об этом знали.
Юрия Лебединского и вас многие годы связывали дружеские отношения с Александром Фадеевым, едва ли не самой сложной и противоречивой личностью в истории советской литературы.
Уже в 46-м году, когда появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», то все, так сказать, мечты интеллигенции об том, что будет какое-то смягчение нравов в литературе, в искусстве, они разлетелись в пух и прах. Потому что уже было ясно, что опять начинаются зажимы. Уже никто не удивился бы в тот момент, если бы и Ахматова, и Зощенко были бы арестованы. Это постановление всем было понятно, что оно за собой влечет. Тогда у руководства Союза писателей был Тихонов. Фадеев был отстранен в это время от руководства. Он был отстранен еще в 1944 году из-за повести, кстати, Зощенко, вот его автобиографическая эта повесть «Перед восходом солнца». И тогда Фадеева сняли. В 1946-м, после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», ему опять Сталин предложил прийти к руководству Союзом писателей. И вот как раз после одной из таких встреч, не знаю, лично ли со Сталиным, думаю, что да, он приехал к нам. Мы жили тогда на Беговой улице, это был такой маленький поселок, тогда только построенный, такие двухэтажные домики, мы жили на первом этаже, и вот мне очень запомнился, как Фадеев приехал очень мрачный. И он стоял вот так вот, держась руками за раскрытое окно. Это август месяц, был конец августа или начало сентября. Постановление-то в августе вышло. Он стоял, держась напряженно, такие у него сильные руки такие были, держа эти рамы, и говорил, «Я вам не могу ничего сказать, я вам не могу ничего сказать». Я только одно могу сказать. Я больше не могу одновременно лежать и стоять. И я ему тогда, чтобы как-то уже снять это напряжение, я говорю, ну, не будешь одновременно лежать и стоять, будешь сидеть. Он сказал, ну, это, конечно, очень остроумно, но лучше дай мне водки. Сейчас судить этих людей очень трудно. Но ни на одном документе на аресты Фадеевской подписи нет. Это проверяли уже очень тщательно. Нет. В 1937 году он не был руководством, руководство был Ставский и Вишневский, а Фадеев пришел к руководству только в 1939 году, а до этого он сам был, так сказать, в опале.
Из воспоминаний Лидии Лебединской.
После постановления ЦК о ликвидации РАПа в апреле 1932 года в этой ликвидированной организации произошел внутренний раскол. Одни выступили в поддержку постановления, среди них были Фадеев и Лебединский, другие были не согласны с постановлением, и, может быть, главным из них был Леопольд Авербах. До этих пор Фадеева, Лебединского и Авербаха связывала тесная дружба. Однако споры и разногласия зашли так далеко, что, желая оставаться до конца принципиальными, Фадеев и Лебединский решили порвать с Авербахом личные отношения. Весть о разрыве дошла до Горького, последнее время благоволившего к Авербаху, и вызвала его недовольство, а через Горького и до Ягоды, который был вхож в его дом. В один из выходных дней Фадеев получил приглашение на дачу к Ягоде. Ему дали понять, что, возможно, на даче будет товарищ Сталин. И действительно, приехав на дачу, Фадеев увидел Сталина. С Фадеевым он даже не поздоровался. Сталин смотрел молча, чуть усмехаясь в усы. И когда собравшихся уже пригласили к столу, Сталин подошел к Фадееву и вдруг сказал: «Ну зачем же ссориться старым друзьям, Фадеев? Надо мириться». Авербах стоял напротив. Дело происходило на садовой дорожке. Возле него Ягода. «А ну, протяните друг другу руки», — сказал Сталин и стал подталкивать Фадеева к Авербаху. Ягода поддержал его. «Помиритесь, друзья», — и легонько подтолкнул Авербаха. Фадеев стоял молча, опустив руки, но Авербах шагнул к нему, протянув руку. «Пожмите руки», — уже твердо проговорил Сталин, и рукопожатие состоялось. «А теперь поцелуйтесь». «Ну-ну, поцелуйтесь», — настаивал Сталин. Они поцеловались. И тогда Сталин, махнув рукой, брезгливо проговорил: «Слабый ты человек, Фадеев». «Я плохо помню, что было потом», – заключал свой рассказ Фадеев. «Помню только, как я бросился бежать по саду, перемахнул через забор и пешком ушел в Москву. Впрочем, меня никто не пытался вернуть».
Если бы у вас была возможность выбрать себе век, не 20-й, а какой-либо другой, в каком столетии вы хотели бы жить?
Я бы, конечно, хотела жить в 20 веке, но я бы хотела иметь возможность из этого 20 века временно переселяться в 19 век. И у меня есть определенный период, в который я бы хотела переселиться. Это 40-е годы 19 века в Москве. Это вот когда замечательные эти кружки Герцена, Станкевича, борьба славянофилов и западников. Может быть, для Москвы это был самый такой напряженный момент вот такого развития и политической мысли, и общественной мысли, и художественной мысли. Почему еще мне бы хотелось там быть? Потому что для меня это эталон настоящих отношений. Я, в общем, не хочу, чтобы все все время друг другу говорили, что они хорошие. Это так не бывает. Люди должны спорить, но споры должны быть цивилизованные. Почему меня восхищает их отношение друг к другу, славянофилов и западников, при их очень резкой полемике? Они же спорили действительно о судьбе России, а не какие-то сводили личные счеты. У нас нет понятия славянофильство. А есть просто, я не знаю, кто они такие, которые очень любят Россию. И мне один сказал, такой вот довольно заметный деятель, он сказал: «Лидия Борисовна, вот такая прелестная русская баба, почему вы не с нами?» Я на него посмотрела с ужасом. То есть он меня, значит, по национальному признаку приглашает. Я говорю: «Да вы что?» Я говорю: «И с вами?» «Ну, конечно, вот у нас такие-то называют там Я говорю, знаете, вы меня простите, но у моего деда таких на конюшне пороли, как я могу быть с вами? С вами, с нами. Почему, когда вот уже были порваны отношения у славяновилов и западников, когда они уже установили каждый свои позиции, Герцен и Аксаков, они на Сивцевом Вражке жили почти друг против друга. И Герцен возвращался домой. Но они очень все это, кстати, горячо принимали к сердцу. И это было действительно существо их жизни. И он шел домой, и вдруг видит, что на санях едет Аксаков. И Аксаков остановил эту пролетку, ну, саночки, соскочил на снег, подошел к Герцену, обнял его и сказал: «Мы враги, мы не будем больше общаться, но я должен сказать, что я тебя люблю». И потом Герцен в «Былом и думах» напишет, что мы, как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, но сердце у нас билось одно. Вот это я понимаю. Почему мне так, если я могла бы там хоть 10 дней прожить, побывать на лекциях Грановского, его изумительных лекциях по западной истории, то это было бы прекрасно. А так я, в общем, хотя все, что было в 20 веке, проехало мне по спине, как и всему нашему поколению. Наше поколение, конечно, трагическое поколение, потому что они пережили все, и 37-й год, и войну, и потом 49-й год. Мы же забываем еще эти страшные времена космополитизма. Я дружила очень со многими еврейскими писателями, и их на моих глазах в нашем доме уводили Бергельсона, прекрасного прозаика, философа. Потом через полтора года уводили его семью, высылали уже в 52-м году. И девочка лежала в дифтерите, и ее бабушка валялась в ногах у ГБшников, чтобы ее оставили. Девочке было 9 или 10 лет, и ее все равно забрали в тюремную больницу. Это же все было здесь, это не миф. Так что мы вот забываем еще этот период страшный. Слава богу, Сталин умер, и как-то это прекратилось. А все мы говорим, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Если царя и героя, я не знаю, а вот пока бог не приберет, так вот и бывает.
Какое событие этого века вы считаете самым значительным?
Путч, который был в 91-м году, я считаю, что это было событие века, потому что никто из нас еще за год до этого не мог себе представить, что рухнет советская власть фактически в этот день. Это были счастливые дни. И несмотря на то, что Москва была вся наполнена танками, я не знаю, я вот была счастлива, когда я видела, как мои девчонки, которые внучки, которые рядом жили с Белым домом, как они бегали, носили сигареты этим защитникам, как к ним приходили за чаем. Это действительно было что-то такое необыкновенное. Я эти дни не забуду никогда и считаю, что это было действительно событие века. И не только для России, а для всего мира.
В раннем детстве вы однажды сказали писателю Артему Веселому, что боитесь жить одна. Не одна в квартире, а одна на свете. С тех пор прошло более 70 лет. Есть ли у вас сегодня поводы для подобных страхов?
Наша семья составляет 38 человек. Детей сейчас четверо. Сын, к сожалению, вот умер. Но, во всяком случае, 14 внуков и 10 правнуков. Кроме того, есть зятья, невестка, уже у внуков есть мужья, которые тоже входят в семью. Я самый старший в этой семье. Половина внуков и правнуков и детей находится в Израиле, половина в Москве. Так что у меня ровно пополам. Там две дочки, здесь две дочки, там 7 внуков, здесь 7 внуков, там 5 правнуков, здесь 5 правнуков. Так что я как мостик между этими странами.
Радио «Свобода» вы слушали программу «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о веке 20-м и о себе. С нами была Лидия Лебединская, писатель, автор книг о декабристах, Герцене, Льве Толстом, Горьком, Блоке, мемуаров «Зеленая лампа». Продюсеры Елена Колупаева и Олег Львов. Авторы программы Илья Дадашидзе и Вероника Баде. Thank you.
слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».